эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена учебе. Точнее, тому, можно ли научиться страдать и нужно ли. У нас в гостях православный священник и психолог отец Евгений Перестый, православный журналист, литератор. И, я думаю, довольно важно, особенно сейчас, один из духовных детей отца Александра Меня, Владимир Петрович Ерохин. И у нас в гостях Мириам Стулберг, человек, которого я не очень понимаю, как представить, откуда. Можно сказать, из Магадана, можно сказать, из Мичигана. Рима-католичка, американка, которая обратилась к христианству еще в 60-е годы, познакомившись с русской в Америке, и которая все 90-е годы и кусочек 2000-х провела ни много ни мало, как в Магадане, решив, что именно туда ее призвал Господь Иисус Христос. Ее книжка «Господь Бог зовет меня Мириам» – замечательный опыт духовной автобиографии. Я бы сказал, помимо прочего, еще и потому, что это книга о принятии страдания, и выражение «научиться страданию» в этой книге есть, которое, мне кажется, должно неверующего человека озадачивать, потому что, что значит, вот вы обращаетесь к Богу с просьбой научить вас страдать. А что, если не научит, не будете страдать?
Я обратилась к Богу не чтобы страдать, а чтобы жить. Была проблема страдания, и я поняла, что только Христос отвечает на эту проблему. Но вообще я не хотела об этом слышать. Я хотела жить. И Он нас обещает жизнь. Но у каждого есть страдания. Но на Западе не очень хорошо принимают. Для нас это скандал. Страдания, надо его лечить, надо его устранить. И если это невозможно, тогда это твоя проблема. Ты как-то виноват. Но когда я приехала в Россию, даже первый раз в 1992 году, я поняла, что это часть жизни. Я поняла, что что-то у меня не хватает, что я не могу вечно избежать от этого. Но такая была как интуиция. И когда меня отправили в Магадане, вот наша община, мы основали очень маленькую миссию там. Конечно, в Магадане мы столкнулись сразу с прошлым. Вот. Все было, стало понятно. Мы познакомились с репрессированными, они стали нашими друзьями. И я поняла, что страдание, конечно, может уничтожить человека, и много было разбитий этому, но тоже может давать жизнь, потому что страдание – это не наша воля. Никто, кроме великих святых и мазохистов, хотят страдать. Но когда это тебе случается, видимо, это не твоя воля, это воля Божья. Он разрешает. И если ты хочешь делать волю Божью, тогда это нелегко, но это просто.
Говорила Мириам Стулберг. Но, отец Евгений, я думаю, что не ошибусь, если предположу, что вы как психолог, психотерапевт, стоите между двух миров современных. Один тот, о котором говорит Мириам, это мир христианства, где действительно слова Спасителя «возьми свой крест и иди за мной» соседствуют с многочисленными рассказами об избавлении от страдания, об исцелении людей. Но есть и второй мир, и этот мир окружал и Спасителя 2000 лет назад. Это мир греко-римской культуры, мир стоиков, великий современник Спасителя Сенека, великие его современники римляне, которые кончали с собой, лишь бы не уронить честь и достоинство своей семьи. И я думаю, что современные американцы в этом смысле похожи на древних римлян и греков. В них есть, особенно у среднего класса, вот это стоическое умение переносить и боль, и смерть, не делясь ни с кем, храня в себе. И я думаю, что если современному человеку, который ищет смысл жизни, предложить вот две модели, стоическое и христианское, что, наверное, соблазнительнее для подростка особенно. Я думаю, он предпочтет стоическую модель. Умение вынести боль, не учиться страданию, а учиться брать страдания в железные рамки и вот идти, как железный Феликс, вперед. На ваш взгляд, какой из двух вариантов, стоицизм или христианство, ближе к призванию и сущности человека?
Мне ближе слова, если вы помните фильм Тарковского «Солярис», там был Сноуден, который сказал гениальную фразу: «Человеку нужен человек». Вот если я остаюсь наедине со своим страданием, если я его переживаю в одиночку стоически, если я нахожу какую-то идею, пусть даже духовную, которая дает смысл этому страданию, но не выскажу это страдание понимающему человеку, который готов быть в этом со мной, когда у меня чувство боли захватывает меня полностью, когда у меня не хватает способности быть осознанным и преодолеть это, то это ложное на самом деле, ложное представление о силе. Сила Божия в немощи совершается, если помните. И поэтому я силен, когда я нахожу человека, который способен в моем страдании быть со мной, который способен разделить со мной мою боль. И когда я честно говорю ему: знаешь, мне сейчас нужно, ну, час твоего времени, только без мобильников, без отвлечений. Я имею право претендовать на тебя, потому что ты мой друг. И я прошу тебя, побудь со мной, у меня сложная ситуация. Я не знаю, как быть. Берт Хеллингер, один из таких выдающихся известных мастеров, терапевтов, сказал, что настоящая эмпатия, она чужда эмоциональности. Да, в нашей культуре это по-другому. Сострадать означает впасть вместе с другим человеком в страдание. Я считаю также, что если один человек страдает, но другой вместе с ним проваливается в его страдание, в болоте находятся оба человека, и они не способны тогда конструктивно служить друг другу. Но если один человек находится в страдании, но я нахожусь в осознанности, в позиции духа, который способен дать понимание, что ли, смысл, и перетягиваю осознанным присутствием человека, не перебивая, не наставляя, не задавая каких-то других векторов, да, пребываю с этим в человеке, благовею перед мудростью Бога, который привел в эту точку человека. Вот тогда я истинно служу человеку в его страдании.
Говорилось от имени Пересты. Сестра Мирьям, я думаю, сестра, логичное обращение?
Мирьям.
Просто Мирьям.
Я Мирьям.
Но вы ведь не просто, как Мао Цзэдун, одинокий монах, бредущий по свету с дырявым зонтиком. Вы член общины. И община христианской. Да, да, да. И, насколько я понимаю, к вере вас привел именно опыт встречи с общиной. И эта община, почему я сказал сестра, она похожа, насколько я понимаю, на общину, которая связана в России с традицией святой Елизаветы Федоровны, убитой большевиками в 18 году, Марфо-Мариинская обитель, отличавшаяся от обычного монастыря тем, что оттуда можно было уйти. Это не пожизненные обеты. И в центре стояла не столько молитва, сколько уход за больными. Но обеты, которые приносили сестры Марфо-Мариинской общины, были такие же, как и у вас. И это монашеские обеты. Послушание, бедности, целомудрие. Теперь, с точки зрения самого обычного человека, в том числе меня, это все обеты, самоограничения, они мазохистские. Они призваны причинить себе страдания. Бедность, значит, я не могу делать все, чего я хочу. Послушание, в общем, тоже, плюс еще я должен слушать какого-нибудь глупого дядьку или тетку. Вот, а целомудрие, так а как же вообще, как перст существовать? Это мазохизм или христианство?
Ну, я совсем по-другому смотрю на
как?
Этого. Для меня эти обеты – это свобода. Они меня освобождают просто. Бедность, вот, это значит, не нужно держаться на ничего. Все, что мне нужно, я получаю от Бога. Ну, знаете, как материальная бедность – это как детский сад, как говорила Екатерина, наша основательница. Это как внутренняя бедность. Она значит, что у меня мало своего. Я нуждаюсь в Бога. И Он мне дает все. Просто. Целомудрие – это не значит, что я люблю. Просто это значит, что я постоянно учусь, как любить. Бог меня любит, мне надо просто принимать Его любовь. Но это не просто. Это я никого не просто. Чтобы любить, надо знать, что я любима. И вот это моя как жизненная задача. А послушание, это значит, что я... Ну, моя воля – это как ловушка. Я не знаю, что мне нужно, в конце концов. Но Бог знает. И вот, я свободный человек.
На что вам любой обычный человек скажет, что Бог-то, может быть, и знает, но одно дело Бог, а другое дело, ну, для вас какая-нибудь настоятельница.
Ну, я доверяю нашим настоятелям. Может быть, мне повезло, что я попала в такую общину.
Хорошо, я сейчас сформулирую...
Ну, могу сказать, что я 100% согласна с отцом Евгением, что можно как абстрактно говорить о страданиях, но другое дело, когда ты страдаешь, когда любимый человек страдает, и обязательно надо, чтобы быть с ним. И проблема в том, что если ты сама боишься страдания, тогда ты не можешь просто. И вот это проблема нашего общества.
Но есть... В своей книге вы описываете, как вы приехали в Магадан, стали там присматривать квартиру, и в результате вы имели... попали в такой русский гамбургер, потому что квартира выше, до 4 часов утра веселились и стучали, и играла громкая музыка, а квартиры ниже жили четверо алкоголиков голубоглазых, которые очень быстро поняли, что над ними всегда готовы кастрюли бесплатных щей, и, насколько я понимаю, в какой-то момент вы стали молиться Богу: «Господи, неужели ты хочешь, чтобы наша община стала рестораном?» Было дело? Алкоголики страдают?
Да. Но дело в том, что это не алкоголики приходили кушать у нас. Это были друзья.
Друзья? Алкоголики снизу?
Они только пили. И умирали.
Они не нуждались в еде.
Да, они умирали.
Как духи.
Но они мучились так, как вы описываете их.
Но это не они веселились, это были соседи.
Да, это были вверху.
Да.
Тем не менее, с точки зрения христианина, я скажу так, и алкоголик страдает, и те люди, которые до 4 часов утра, если они не 12-летние подростки, веселятся.
Вместе.
Это же тоже страдание. Страдания бывают, видимо, разные. Самонаведенные страдания, когда человек оглушает себя алкоголем и децибеллами. Такому страданию совсем не надо учиться. Как отличить страдания, которые вы сами себе причиняете, от того, которое послано Богом?
Всегда есть причина, я бы сказала. Люди выпивают. Почему? Потому что внутри пусто. Потому чтобы прятаться от чего-то, потому что боль слишком большая. Это не просто потому, что он грешник. Это есть причина, есть глубокие причины, и надо это понимать.
Но тогда встает вопрос, он, может быть, не стоит в Америке, но в России, я думаю, он стоит. Человек, ну, я не знаю, палач, который расстреливал сотни тысяч человек, и который теперь спивается. Проблемы, которые есть, я думаю, во всех странах. Солдат, который убивал вьетнамца во Вьетнаме или пуштуна в Афганистане, и теперь спивается, и это еще хорошо, если он сам спивается, а не начинает гнобить людей вокруг себя и причинять страдания им. Человек, который всю жизнь идет на предательство, на компромиссы, по большому и по маленькому, прошу прощения, и поэтому очень страдает, потому что он здесь предал правду, и ему тяжело жить. Такое страдание за чувство вообще оправдано, а, Владимир Петрович, как специалист по российской жизни-то?
Ну, я не специалист, я часть российской жизни.
Я помню ваш
участник.
Роман. Это роман экспертом написанный. О том, как московская интеллигенция ломается и ломает самое себя. И страдает только потому, что отказалась иметь внутренний стержень.
Да, эти слова, которые я впервые услышал от отца Александра Меня, 40 лет назад, которые слышу от вас теперь, мы с вами тоже ведь 40 лет знакомы и дружим, отец Яков. Вот эти слова открывают нам, наверное, путь к правде. Надо иметь внутренний стержень. надо иметь духовный стержень, надо нести Бога в своем сердце. И тогда твой взгляд на страдания станет совершенным. Твое страдание, ну, это то, что надо, ну, просто преодолеть. Это то, от чего надо уйти, с моей точки зрения. Уйти.
Посмотрите налево, Владимир Петрович, и вы увидите человека, который не может уйти от страдания.
Ну, почему же?
И Мирьям, наоборот, его принял.
Мирьям самый счастливый из всех моих друзей. Мы с Мирьям знакомы также много лет. И болезнь ее настигла, ну, достаточно поздно, в Магадане. Но когда мы встретились в Париже, тоже жизнь не была уж какой-то такой совсем райской. Вот, это была община в Париже, там много молились. И когда через год или два Мирьям приехал к нам в Москву, а я был подвержен депрессиям от несовершенства не мира, от своего собственного несовершенства, Мирьям произнесла мне слова, которые для меня прозвучали как-то очень неожиданно. «Бог тебя любит». Ну, как можно такого, как я, несовершенного человека, любить, подумал я. И через несколько лет, ну, это был Божий промысел, я встретился с отцом Евмением, ныне здесь, вот рядом со мной, сидящим, одесную меня в данный момент. Вот, и отец Евмений мне подсказал путь к тому, как уйти от страдания. Вот у тебя есть нереализованная твоя жизненная задача, твоя цель. «Что ты сегодня сделал на пути к этой цели?» – сказал мне отец Евмений. «И еще, ты жми руку кому-нибудь близкому. Теплота руки – это лекарство». И еще отец Евмений подарил мне наборчик ароматических масел. Они, конечно, давно кончились, это было много лет назад, но я сейчас ими пользуюсь. Вот так вот провел по усам, по вороде, сосновым запахом. И мне хорошо, оптимизм какой-то появляется, и связь с природой, и какое там страдание. Вот. Но я понимаю, что страдание другого человека, это, ну, для меня это задача. Как пожар, например. Горит, я должен тушить. У меня был пожар сердца, как у Маяковского. Я пришел к отцу Евмению, он этот пожар раз и ароматическим маслом, и своим словом отеческим потушил. И я как-то, для меня сейчас страдание – это просто некоторая задача. Если я начинаю страдать, например, вот у меня аритмия, ну, я, значит, в конце концов нашел, не то, что я нашел, меня нашел хороший доктор Феликс Семенович Крайко. Он меня лекарствами лечит, а хотели резать, вообще-то говоря. Ну, и все, то есть болезнь-то она никуда не делась, но я лекарства регулярно принимаю. Я перестал купаться в проруби, перестал бегать там по утрам. Ну, Феликс Семенович говорит, а куда тебе бегать-то? Вот, ну, только, ну, так сказать, к сторону могил. И вот занимаюсь своим делом. Вот страдает твой ближний, помоги ему, пойми, что кушать хочет, дай ему поесть. Ну, как Иисус Христос говорил. Напал на него бандит, дай этому бандиту по голове, и все. Вот, и вот, твой ближний будет спасен. Вот. А ты сам, ну, если почувствуешь опасность, принимай меры адекватные, чтобы от этой опасности уйти. Я вот так это понимаю.
Говорил Владимир Ерохин, а я все-таки отца Евмения спрошу еще раз то, о чем я спрашивал Мирьям. Потому что где причина, где следствие? Где страдания, которые приходят извне и пытаются сожрать человека, или наоборот, может быть, от Бога и преобразить, и где страдания, которые выходят изнутри, которые человек сам продуцирует в мир? Это же разные
вот
все-таки
виды. Я слышал, когда страдания, вот на что мне хочется обратить внимание, страдания – это непременно переживание, чувство. Очень часто мы пытаемся вылечить страдания не взаимодействуя с чувством страдания, а давая человеку, ну, какие-то идеи, что ли. То есть объясняя страдания, концептуализируя страдания, создавая...
Господь терпел и нам велел.
Да, да, да. Вот давая какие-то идеи. Иногда эти идеи работают. Но чаще всего, когда человек плохо себя чувствует, нужно просто теплое отношение другого человека. Нужно внимательное выслушивание, без попытки менять или объяснять, или советовать. Вот христианам это сложнее всего, мне кажется.
Почему?
Они сразу же задают, как надо. А вот просто тепло руки, да. Помнится, кажется, мать Тереза говорила, что будь тем изменением, которое ты хочешь видеть в жизни. То есть, когда я сам светлый, когда я сам солнышко, когда я сам излучаю добро и тепло и несу это, я просто прихожу, я просто взаимодействую. И вот мрак рассеивается. Ну вот Макарий Великий, кажется, сказал такие слова: «Будь Христом для тех людей, которые пришли к тебе ради Христа». Вот мне нравятся очень такие прекрасные метаморфозы, вот такие прекрасные, краткие, сутевые послания христианцев. «Я свет, и вы свет». Я любовь, и вы любовь. Я мир, и вы мир. То есть мы призваны привнести в жизнь человека. Я считаю, что есть вот эта энергийная сторона страдания, и она гораздо емче, чем смысловой. Смысловой конфликт ведет к тому, что мы чувствуем себя плохо. Поэтому, когда мы не просто создаем новые смыслы, но и несем вот этот свет, послание, энергию, благодать ответа. То есть будьте сами ответом. Не так, чтобы прочитывайте ответ, кидайте какие-то интернет-ссылки. Нет, сами будьте ответом. Один протестант, друг мой, научил меня. Он говорил такие слова, говорит: «Я ответ, в чем вопрос?» Если ты сам ответ на ту боль и страдания, то есть ты приходишь... Вот помните этот замечательный случай, когда неверующий солдат умирает, и к Антонию Сурожскому, тогда еще мирскому человеку, говорит, что «Я один, я умираю, я в Бога не верю. Как мне быть? Мне очень трудно и страшно». И он просто был с ним. Он описал, как это будет. Он держал его руку. Он взаимодействовал. И вот, мне кажется, в современном мире любовь Христа дискредитирована во многом христианами и церквями, и всякими политиками. То есть, будь Христом. Не столько свидетель, сколько яви это. Это любовь. И это будет лучший аргумент в пользу Христа. Если человек спросит, откуда это, а иногда это как безмолвное знание, тогда вот через твое прикосновение человек получает ответ и знакомится с Христом, который в наших сердцах.
Говорил отец имени Перестый, но все-таки я спрошу так тогда. У Мириам болезнь, я об этом говорю смело, потому что этому посвящена целая глава в ее книге. Вот. Болезнь, ну, как бы долгосрочная и неисцелимая, рассеянный склероз, это не то, что проходит. Причем, видимо, и наследственный. Вы описываете, как вам тяжело было видеть своих родителей. А почему, собственно, тяжело?
Собственно,
тяжело. Нет, родительская болезнь.
Ой, ну, папа болел рассеянным склерозом. Папа был неверующим. Он ученым был. И, ну, немножко его как уничтожил. Вот. Это было очень тяжело.
А вы можете сказать, что вы счастливы, что вы верующие, и что вам легче переносить рассеянный склероз, чем вашему отцу?
Конечно. Когда я получила диагноз, мне сказали: не думай об отцом, потому что у тебя совсем другому. И это мне было очень полезно, потому что всегда перед мной была как картина отца. Это совсем по-другому. Отец Евмений, он прав, что нельзя словами утешать человека. Но себе я знаю, что есть в страдании есть смысл. Это для меня самое главное. И я могу стоять рядом с человеком, потому что я это знаю. Для меня это было очень важно. Мое страдание – это мало. Вот, просто я сейчас живу с этой болезнью. Может быть, сейчас стабильно, может быть, станет хуже, будет еще учиться и жить дальше и глубже. Но в Магадане, когда я там жила, я видела, что там у людей совсем другой жизненный опыт. Не только у репрессированных, но у обыкновенных людей просто. Но жизнь тяжело просто для всех. Что у меня общего? Но я хочу любить. Но я не знаю любить, я не умею. Мы у них учились. Такая щедрота, самоотдача, это было для нас просто открытие. Но когда ты любишь, ты хочешь как разделить жизнь. И радость, и страдания. Но мы богатые люди. У нас обед бедности, но мы богаты. Мы из Америки, у нас обратный билет, у нас здоровье, у нас всего. Ну как? И я только начинала понимать, что я не могу убежать от креста, что это все-таки этот центр, это путь к воскресению, что ли. Тогда мне поставили этот диагноз. Это не было приговор. Это было чудо, что не было приговора. Это было приглашение. И я знала, что сейчас у меня есть то, что я могу отдать ради людей, кого я люблю. Но трудно это выражать словами. Это не романтика, это не просто. Но как это делать? Это делается каждый день. Когда у меня препятствия, когда у меня ограничения, когда я не могу ходить по улицам Москвы. Мне очень это понравилось. Но ничего, я могу или жалеть себе, или я могу это превозносить Господу. И я глубоко верю, что Он это принимает и использует. Это за искупление мира. И это касается каждого из нас. То, что мы живем, вот это содержание нашей жизни, это то, что мы можем отдать. И прежде всего, это ерунда. Это, ну, я бы сказала, это обиды, это раздражение, это, ну, столкновение с людьми. Но это тоже может стать путем. Вот, это жертвоприношение. Я могу сказать, ну, у меня такая обида, меня обиделись, но я не буду раздражать. Я тебе это дам, пожалуйста, используй это. И тогда я освобожусь, и Бог это принимает. И это стало как смыслом моей жизни.
Отец Евмений, а вы бы как психолог, а как священник, как бы оценили вот эту формулировку «принести свои страдания Богу»?
Это прекрасная формулировка.
Не мазохистская, я прошу прощения?
Нет, она совершенно не мазохистская. Она прекрасная. Вот я хочу сказать, я смотрю на Мирьям, она говорит о своих ограничениях, о своей болезни, но и не из болезненности, а она просто излучает свет. Мне этот свет аж слепит. Он просто согревает и слепит. Потому что, когда человек говорит из страдания, он как будто утягивает внимание. Когда человек пустил в центр своей жизни свое страдание Бога, Бог излучается через него. И когда такой человек говорит, то страдание, чувство страдания соединяется с осознанностью, с осмысленностью. И в этом колоссальная сила. Поэтому какая бы формулировка ни прозвучала, я в таком случае всегда говорю: покажи мне человека, который так живет. И я посижу рядом с ним, и я послушаю его. У человека, который есть сила отдачи, например, в этом случае отдачи Богу. Я сижу рядом, я наполняюсь этим смыслом, и я благодарю Бога и вас за то, что вот за эту возможность. Просто слышать, как это говорится вживую, как это живется. Отдать Богу. Ведь можно сказать: отдай страдания Богу. И в этом ничего. Можно сказать так, как Мирьям сказала, и наполниться этим. И вот именно этим глубоким общением от сердца к сердцу, когда мы делимся сокровенным, мы и наполняем друг друга и помогаем преодолевать сложное что-то. Есть в английском языке такое прекрасное непереводимое слово, буквально surrender. Ага. Когда ты, ну, я расскажу о своем преодолении страдания, коль уж пошла такая пьянка, как на Руси говорят. Были периоды, когда я очень болезненно переживал в своей жизни предательство нескольких близких мне людей. Когда во мне произошел крах моих отношений с религиозным институтом церкви. Это было очень болезненно. И я понял, что мне эту боль никто не может, ну, в этом помочь. Потому что те люди, которые оказались рядом, они мне или давали наставления, или говорили какие-то оценочные вещи, которые усугубляли это. Я взял билет в один город, снял там комнату, и я просто жил свое страдание. И как только волны депрессии, недовольства, очень сильные душевные боли накатывали на меня, Я не прибегал к обычным средствам. Мы обычно страдания душевные забалтываем очень часто. Мы там то ли в интернет куда-то пойти, то ли поболтать, то ли выпить, чего греха таить, да, так как-то забалтывать, ну, чтобы уйти, анестезию сделать себе. Я садился в кресло, вот так вот немножко развалившись, говорил моей депрессии, моему страданию. Ты пришла мне разрушить, я сдаюсь, разрушай. Я жил, полностью сдаваясь разрушению, которое приходило минут 10-15. Потом приходила совершенно неизъяснимая благость души. И я понимал, где-то интуитивно дошел, что я действую правильно. Если страдание, если душевная боль, это какое-то послание, я не буду тебя выставлять за дверь. Я тебя принимаю, как дорогой гость. Может быть, что-то страдание хочет мне сказать. Не на языке смысла, а на языке вот этой очистки какой-то, как будто бы что-то должно угаснуть, но через боль. И я сдаюсь. Я здесь. Пришла, убивай. Я помню, таких каких-то спиритических сеансов со страданиями было 4 или 5. После этого страдание было выслушано, принято как часть моей жизни, и оно больше перестало приходить. И я считаю, что сдача вот в таком смысле, это тоже ответ, это тоже ход. Хорошо, если рядом есть кому подержать за руку. Но если нет, мы можем сдаться. И на христианском языке, сейчас уже не на психологическом, это и есть, да будет воля твоя. Воля твоя не как она выражена в книжке священной, а как она выражена в реальной жизни, как внешней, так и внутренней.
А как же тогда доминует меня сия чаша?
Вот это вот борьба нашего божественного в нас и человеческого в нас. По-человечески я не хочу страдать, я не хочу умирать, я не хочу слышать этот жуткий диагноз, давайте еще раз перепроверим в другой клинике. Но если я в контакте со своим божественным, с Богом внутри меня, я говорю, хорошо, не как я, но как ты хочешь. Поэтому вот этот конфликт божественного и человеческого, он настолько красиво в этой истории Христа, где он молится о чаше, прописано, что это и нам назидание, это и нам тропинка, что и вам, если вы будете до конца честными с собой и книжными фразами, не будете заклеивать душевную боль. Вы пройти должны и это. Прокричать и своего человеческого, и своего божественного. И оно соединяется. И может быть оно умрет на кресте. А может быть Бог отложит этот момент. Но очень важно, чтобы мы были в своем страдании, в своих чувствах честны с собой прежде всего.
Можно? Думаю, что у большинства из нас, мы в глубине у нас лежит ложь. И вот эта ложь, что Бог хочет меня уничтожить, что его воля меня просто crush.
Давит, сокрушает.
И это ужасно, это ужасная ложь. Бог нас любит и нас обещает жизнь. И в раз, может быть, не в раз, может быть, в течение многих лет, но когда я это понимаю, это первое освобождение, вот. И во-вторых, что страдания тоже меня не уничтожат, чтобы Бог воскрес из мертвых, и что есть жизнь. Может быть, не такая жизнь, которую я хочу, о чем я мечтаю, но все-таки Бог знает, и полнота жизни есть. И вот, я думаю, что эти две вещи очень важны.
Говорил Мириам Столберг, а вот Владимир Петрович, все-таки я тогда спросил бы так, потому что и Мириам в своей книге описывает, что она в Магадан поехала не просто так, а потому что Магадан ассоциировался с самыми мрачными, темными страницами сталинских репрессий. Страдания десятков и сотен тысяч людей. Причем страдания... Ну, может быть, в Норильске было хуже, но в Магадане все-таки было холоднее. Вот. Я знаю, как в 90-е годы, вот в 92-м Мириам поехала в Магадан, я знаю, как в те же 90-е годы многие римокатолики, греко-католики ездили на Соловки, специально в те места, где подвергались репрессиям и казням, и где расстреливали и католических священников, и мирян, ну и, конечно, прежде всего православных, потому что физически православных было больше. И все 70-е, 80-е годы, когда с Запада шла довольно такая широкая струйка-то и Священного Писания, и каких-то книг, вот издательство «Жизнь с Богом», те же книги отца Александра. Угу. Почему люди с Запада это посылали, почему они это печатали, почему они заботились о России? Потому что Россия, как мне сказал отец Стефано Каприо, тоже католический священник, живший здесь в 90-е годы и высланный в 2002 году, как иностранный агент. Mm. Вот Россия – это Голгофа, Россия – это страдание невероятное при атеистическом режиме. И в результате обнаружилось на сегодняшний момент, что это страдание, оно к чему было? Вот для людей, для христиан Запада это было знамение во благо, в духовный рост. А для самих русских теперь все эти места либо снесены, все памятники, все предметы, напоминающие о концлагерях и о ГУЛАГе. В Бутово братская могила лежит неразобранная по сей день, потому что, видите ли, денег нет. На Соловках все покрыто толстым слоем гламура. То есть такое ощущение, что память о страданиях, ее либо пытаются как-то вот окантовать такой басмой, чтобы не было видно страдания, чтобы были видны только знаки, что вот были гонения. Но зато сейчас золотые медные трубы, зато сейчас мрамор, гранит. И давайте, мой вопрос о чем? Многие грехи совершаются и в России, и в Америке тоже, но давайте сегодня о России поговорим, из страха страдания. Человек предает, потому что ему пригрозили. Человек отрекается от человеческого, потому что начальство может пенсии лишить. И парадоксальным образом человек, который отрекся из страха, страдания и боли, именно на этого человека власть и обрушивает и страдания, и боль, и нищету. То есть тот, кто предал, не получает того, во имя чего он предал. Он не получает ни спокойствия, даже 30 серебряников не получает. А если получает, он с ними получает такой пакет страданий, что готов заплатить 30 тысяч серебряников, лишь бы расторгнуть сделку, а уже не удастся. Так вот, почему же тогда, что меняет отношение к жутким сталинским, ленинским репрессиям, когда память о страдании миллионов людей созидательна, а когда она не в коня корм, когда она разрушительна и ведет к тому, что люди из страха повторения опять воскрешают и культ личности, и имперскую похоть, и государственную церковность. И получается, что из страха страданий страна опять начинает идти вот на эту секир-гору, и опять, глядишь, все повторится по новой. Как выйти из заколдованного круга? Как вырваться из страха страданий, чтобы не причинять страдания другим и не предавать?
Ну, отец Яков, вообще-то люди разные. Не всем нравятся концлагеря.
Я прошу понять, а кому-то нравится?
Ну, конечно, тем, кто, так сказать, сажал в них людей, наверное, нравилось. И вот товарищ Троцкий, который первым учредил концлагеря, наверное, думал, что это на благо, там, ну, мировой революции и прочим. И товарищ Сталин, я думаю, тоже особенно не морщился, когда вспоминал, что есть концлагеря, отправлял туда, значит, не только своих врагов, но и массу людей, чтобы они на Дальнем Севере, на Дальнем Востоке, потом как-то осели и осваивали вот эти безлюдные края. Широка моя родная, там золото, там уран, а людей-то мало. Собственно говоря, это была одна из целей заключения людей в дальние лагеря.
Но люди будем, разные. Но, прошу прощения, не будем забывать одну из главных целей ленинизма – страдание как орудие воспитания нового человека. Очень православный девиз, по-моему.
Батюшка, вот я как-то этого не нахожу.
Но сегодня как защищают пытки в тюрьмах? Как защищают жуткие условия содержания в концлагерях?
Вы скачете мыслью.
Нет страданий,
от Ленина вот, к себе самому. Нет, вы знаете, значит, ведь как раз Ленин-то людей соблазнил не страданием, а счастьем. И почему началась революция? Всем пообещали счастье. Вот все разделить, все отнять, все поделить. Вот. Кто был ничем, тот станет всем.
И 5 сентября 1918 года декрет о красном терроре и резолюции Ленина. Ну, расстрелять как... побольше попов и буржуазии, чтобы
отец,
был...
Вот
оно страдание.
Вот вы, видно, злой человек, все время плохое вспоминаете. А я все хорошее вспоминаю. Вот,
Ленин, злой человек, я не спорю.
Давал своим комиссарам там огромные возможности жить очень богато и сладко. И они так и жили. Вот, населению пообещали, значит, что фабрики рабочим, ну, потом за 5 минут опоздания давали 3 года тюрьмы, земля крестьянам, потом всех загнали, значит, понятно, в колхозы, мир народом тут же развязал гражданскую войну, но этот обманщик, этот вот подлец, ну, Ленин, конечно, он был подлец, это понятно, он повел своими вот такими льстивыми словами, лестными, он прельстил население, которое охотно на это повелось, потому что люди падки на халяву, понимаете, вот людям хочется без труда вынуть рыбку из пруда, вот, чтобы золотая рыбка все принесла, что нужно, чтобы печка там куда-то тебя отвезла, чтобы открыл рот и галушки туда падали. Таково население, но мы-то с вами все-таки передовой отряд, мы христиане, и мы понимаем, что за все приходится платить. Вот как человек, наступающий на грабли, он получает по лбу. Так и те, кто пошли за Лениным, там за Сталином, все. Ну, они стали рабами. Ну, вот, ну, это расплата, это наказание. Но Бог благ, а враг человеческий зол. И мы, как христиане, мы действительно иностранные агенты, мы все агенты Царства Небесного. Мне об этом говорил еще отец Александр Мень. Мы с вами, Володенька, партизаны Царства Божия здесь, на земле. И мы воинство Христово, мы церковь воинствующая, и мы будем идти вперед с Богом, и идущий с Богом не страдает, он трудится.
То есть, когда церковь называет столб утверждения истины, то это не столб, а колонна и к тому же пятая. Пятая колонна истины.
Отец Яков, я тут никак не могу с вами согласиться. Вот я спросил как-то отца Александра Меня, почему гитлеровцы рисовали наши кресты на своих танках и самолетах. Мень ответил, нацисты пользовались краденой символикой. Я не хочу, чтобы вы, батюшка, пользовались краденой символикой эпохи там испанской гражданской войны.
Когда... Пятая колонна – это 2014 год, живой политологический.
Не-не-не, это вам так кажется. Вот вы скачете все время. Нет, это 1937 год. Вот, это Хемингуэй, это, значит, по ком звонит колокол, это товарищ Сталин, который своих красных хмеров, которых он посылал в Испанию, всех вернул и всех отправил на Колыму. Там тоже нужны. Правильно говорю?
Ну, окей. Тогда отцу Евмине тот же вопрос. Может ли страдание быть средством воспитания? Потому что я прямо скажу, то, что описывает Мириам, да, как она говорит, но то, что она говорит, очень напоминает то, что называется дособорное католичество. Не случайно ведь вы в своей книге цитируете молитву святого Симона де Монфор, это глубокое средневековье. «Я предаю себя Иисусу Христу, чтобы нести свой крест, следуя за ним во все дни моей жизни». И вы комментируете это. «Паломничество по колымским лагерям позволило мне понять крест еще глубже. В течение года все снова и снова убеждало меня в значении креста, и самым ярким моментом было ощущение тесной связи со Христом тогда, когда у меня болела спина». Боль и страдания. Может ли действительно боль превращаться в страдания, а не быть просто симптомом того, что надо бежать к врачу?
Я здесь вообще на самом деле полностью согласен с Мирьям и с вами. Как-то я не вижу, вот очень много вы на дуальностях таких как бы предлагаете выбрать это или это, а я согласен с разными гранями того, что говорится. Смотрите, в нашей культуре, да, эгоической культуре принято...
Эгоистической
пускай будет. Ну,
okay. Да. Индивидуалистической.
Индивидуалистической. Хорошо. Принято считать. У нас даже Бог такой, который нас обслуживает. То есть, когда Бог дает нам, по нашим представлениям, приятные переживания, мы говорим, это от Бога. Когда Бог дает нам трудные переживания, переплавляет нас, трансформирует, из одного состояния переводит в другое, мы говорим, это не от Бога, это кризис, это что-то сложное. И мы сразу ищем какой-то анестезии, вместо того, чтобы довериться и идти. И в этом смысле я восхищен теми людьми, которые действительно полностью Христу Богу там предадим весь живот свой. Весь живот свой – это не значит, что только в хорошем. как ты поведешь меня, через какие страдания поведешь? Вот меня Бог проводит через страдания. Мой город, в котором я вырос, Донецк, он сейчас разбомблен. Я каждый день смотрю френд-ленту, я не понимаю, почему так. Но я говорю, я все-таки не Бог, и я не знаю, как лучше, я не знаю, зачем это, но я доверяюсь тому, что есть. Мне трудно это принимать. Сквозь мое сердце оружие проходит каждый раз, когда я захожу в новости. Но я переживаю, но я соглашаюсь с жизнью, как она выражена, через все, через обстоятельства, через внутренние болезни, через внешние переживания, через отношения. Вот это согласие с жизнью, как она выражена, и есть, по сути, дело согласия с Богом. Когда я вижу Бога и в трудных моментах, не только в легких, то игра заканчивается. Game is over. Игра закончена. Когда я избегаю от одного и бегу в другое, и использую для этих целей Бога. Я ничего не хочу менять. Я доверяюсь тому, как жизнь проявляется и течет. И именно это дает мне силу для трансформации. Именно это дает колоссальный заряд внутренней духовной энергии. И именно это дает мне возможность, прикоснувшись к душе человека или к его руке, просто трансформировать, преображать то трудное, что человек не может принять в своей жизни. Поэтому я за тотальный сэрендер, за тотальное согласие, за то, чтобы игра закончилась, и за то, чтобы согласиться наконец-то с жизнью, как она выражена. Согласие – это не пассивная единица. Согласие – это осознанная активность, осознанная неактивность, правильнее сказать. Это то, о чем Лао Цзи пишет, Дао Дэ Цзинь, когда ты видишь все и... Как только ты согласился со всем, тебе дается от Духа Святого мудрость точного и правильного действия. Точные и правильные действия, они никогда не суетны. Но очень важно прислушаться к своей глубине, к сердцу, к Богу внутри тебя, чтобы понять, в каком случае, как мне нужно поступить как человеку, как гражданину, как христианину в той или иной ситуации. Но в суетности, в непринятии тебе не дается внутреннее знание о точном действии, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому согласие, принятие, чего там, сдача, весь живот наш Христу Богу предадим. И слышание своей глубины и сердца для того, чтобы следовать за вот этим веянием тихого ветра, который в суетности ума услышать невозможно совершенно.
Говорил совсем не перистый. Мириам, для среднего российского человека, ну вот как его описывает Михаил Булгаков в «Мастере Маргарите», испорченного квартирным вопросом, ведь вопрос вот какой. Человек переехал из Мичигана и переезжает в, ну, сперва в Париж. Это мы понять можем. Из Мичигана в Париж. Я сильно подозреваю, что вы жили не рядом с Мулен Руж и не рядом с Лувром.
Рядом.
Что, община ваша находилась рядом с Лувром?
На какой улице вы жили?
Это была улица Абиминья. Это было в центре Парижа.
Конечно. Самый центр.
Самый центр.
То есть каждый вечер вы выходили на иллюминацию или как?
Ну, это было в старом районе Парижа, в Маре называется. Но это было очень хорошо. Это был бывший монастырь. Большинство было разрушено во время революции. И остался один дом. Там это был как дом священника, и у нас было две квартиры там.
Это мы понять можем. Теперь вы оказываетесь в Магадане.
Да.
Между
это
алкоголиками,
было как ссылка.
Между алкоголиками и дискотекой.
Да.
И вот вас спрашивает русский человек, я в данном случае его адвокат, а в чем разница, что, скажем, три родных сестры-алкоголички, как под вами, живут, что три женщины, которые назвались сестрами во Христе? Что, кроме внутренней ориентации, различного? Те страдают, и вы страдаете, те болеют, вы болеете, те умирают. Но и христианки, случается, умирают. Где же тогда разница? Не все ли суета-сует? Не лучше ли было остаться в Мичигане, жить, приносить пользу людям? Считаете ли вы, что ваша жизнь в Магадане принесла пользу России, ну, или русским людям? Или вы не ставили такой задачи?
Вы знаете, так нам всегда и до сих пор говорили и говорят, что это им было очень важно. Просто чтобы мы хотели быть с ними. Конечно, в начале они не понимали, почему мы приехали. Но мы сказали, мы хотим просто жить с вами. И вместе ходить. И они знали, что они могут к нам в любое время, что мы будем просто сидеть, пить чай, разговаривать. Ну, тогда мы могли мало разговаривать. Но что-то произошло. И эти пьяные внизу, они приходили к нам, ну, конечно, хотели деньги, мы не давали просто. Мы просто сидели вместе, мы тоже пили чай. И вот эта Маргарита, которая, она, ну, я написала, как одна из них умерла. И они пришли к нам, чтобы просить, чтобы мы молились. И мы спускались и молились. Просто у меня было как православный молитвенник, и я читала молитву. И они так серьезно стояли и слушали. А потом они хотели вот похоронить ее в братском могиле. И у одной женщины, у Маргариты, это было недопустимо. И она просто ходила и просила подаяния, деньги, чтобы ее не похоронили как собака, как она сказала. И она стояла, когда было похороне, и она чуть не замерзла. Она пришла к нам, полумерзла. Просто у нас были медсестры, мои сестры, и стали ее как согреть. Ну, мы так сделали. Просто надо делать то, что перед тобой, то, что надо. Вот как мы жили. И это было важно.
Говорила сестра Мириам Стулберг, автор книги «Бог зовет меня Мириам», воспоминания о ее жизни и в Америке, и о жизни ее в России после 92-го года. У нас в гостях были также православные издатели, писатель Владимир Ерохин и игумен Евмений Перистый. Я в заключение скажу, уверен, что многие люди скажут, что русские, Россия, страна греха, зла, страна Сталина, Ленина, причиняющая огромные страдания, агрессивная, не надо сюда ездить. Надо ее бойкотировать, анафематствовать, окружить каким-то железным валом, чтобы вообще оттуда ничего не проникало. Но христианский ответ другой. Там, где зло, там и страдания. И страдание побеждается не тем, чтобы взять в изоляцию, не тем, чтобы окружить колючей проволокой, равнодушием и ненавистью. Больше таких людей. Если бы в Донецке было больше неравнодушных людей, если бы в Донецке жили американцы и американки, молящиеся и сочувствующие, если бы такие люди сейчас были в Мариуполе, в Луганске, если бы они стояли вдоль всей российской границы, если бы они были там, где вынашиваются планы агрессии и смертоубийства, то было бы легче жить, и удалось бы предотвратить многие и многие страдания и несчастья. И поэтому учиться страданию означает учиться быть там, где зреет зло, где зреет страдание, подставлять плечо, привыкать к страху, не бояться испуга, не бояться бояться и бояться одного – не нести людям Бога, оставить их в забытии, быть рядом с ними – не их рабами, а рабами Божьими, свидетелями о свете. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».